телевизоры. Хочу сказать вам, что Бог любит вас, мир вам. Подключайтесь ко всем нам, пусть будет Божья благодать и здесь с нами, и там с вами. И настроимся на то, чтобы нам принимать Слово Божье, настроимся на том, чтобы нам изменяться. У нас нет просто традиции прийти и послушать кого-то говорящего. Сегодня говорящих голов мы можем встретить где угодно, включаешь любые какие-то новостные каналы, и какая-то голова говорит. Вопрос в том, что как мы воспринимаем тоже вот эту часть служений. Вот часть служений, поклонения, пожертвования закончилась. Теперь часть Слова Божьего. Воспринимай не просто, что пастор что-то говорит или проповедник. Воспринимай так, у Господа есть сегодня, что мне сказать. Я хочу от Него получить Слово, поэтому учи меня, Господь. Хорошо? Тогда ты не будешь привязываться к манере голоса, к манере поведения там, или к еще каким-то уже более приземленным вещам, второстепенным, но позволишь Духу Святому говорить тебя и учить тебя. Аминь? Вот. И, конечно же, сегодня я хочу тоже продолжать в тему церкви, потому что в прошлый раз мы говорили о том, как Бог смотрит на церковь, как Он воспринимает церковь и какой мы должны быть церковью. И я хочу продолжать серию этих проповедей, чтобы нам больше понимать тоже, как, опять же, как мы тоже хотели, какую бы мы хотели видеть церковь. Мы говорим, что церковь – место для всех. Аминь. Почему мы так говорим? Потому что Бог хочет видеть всех в своей семье. Мы говорим, церковь – место любви. Почему мы так говорим? Да потому что для нет лучше места, где Божья любовь может проявляться, чем в церкви. И уж если в церкви она не проявляется, тогда где еще? И человек, который приходит в церковь, где ему еще тогда пережить Божью любовь? Поэтому в Библии мы видим много всяких богословских принципов и ценностей. Каждая из них очень важна. Для чего? Чтобы церковь могла эффективно развиваться. И давайте посмотрим вот тоже на церковь, в чем пребывала первоапостольская церковь. Это место из Писания мы открывали в прошлый раз, Деяния 2:42. Мы читаем о четырех ключевых вещах, на чем базировалась первая церковь. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Мы видим, да, учение, общение, преломление хлеба, молитвы было фундаментально важным, доктринально важным для каждого, кто был в первоапостольской церкви в Иерусалиме. Это то, во что они верили. Это то, что они поставили как наиважнейшую часть своей жизни. В итоге Иисус об этом учил, но прямо четыре вещи Он вот так не выделял. Но все же это мы видели, в чем они пребывали. И через то, что в этом они постоянно пребывали, мы увидели их приоритеты. И увидели, вот как они усвоили Божье Слово. Ага, вот что они выделили. Тут даже евангелизации не написано. Тут еще каких-то вещей не написано, которые каждый из нас мог сюда включить. Но в то же время вот эти четыре составляющие доктринальные стоят. И это нам тоже о чем-то говорит. Что и нам нужно верить в то, что здесь написано, и нам нужно взять это как доктринальные, фундаментальные вещи в наше поведение и мышление, в то, как мы двигаемся. А дальше вот с 44 стиха говорится, как они относились друг к другу. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». И здесь мы не видим уже что-то доктринальное, мы видим просто их поведение тоже, как они жили. Вот церковь в Иерусалиме решила вот так жить, что у них будут такие ценности. Какие? Они были в радости. Радость – хорошая ценность тоже, да? у них в любви пребывали, жертвенными были настолько, что могли продавать имение и разделять так, чтобы ни у кого не было какой-то нужды. Что у них еще были? Хвалили Бога, ценность великая. Что еще было? В простоте были. Убрали всякие понты, как сегодня говорят, и в простоте сердца общались друг с другом. Оставили, может быть, какие-то свои там звания, должности и просто наслаждались вот этим братским семейным общением. Это хороший пример тоже. Более того, мы нигде не видим, что они другие церкви учили так жить. Просто у себя они так поставили. Это удивительно, да? Они отличались от всех других религиозных движений того времени в Иерусалиме и настолько сильно отличались, что людей привлекало это. Люди могли их отличать, замечать их, они к ним шли. И это весомая причина тоже для нас, почему их церковь росла. Ведь церковь растет не только от проповеди Евангелия. Вы знаете, есть евангелисты, которые могут там 10 человек в день к Иисусу привести. А если их 10, они сотню в день приведут. Но эта сотня до церкви не дойдет. А если она и дойдет, то придя в церковь, встретит там равнодушие, встретит какую-то жесткость, может быть, религиозную, и люди просто уйдут, и все. И весь смысл, весь труд евангелистов просто перечеркнется по той простой причине, что в церкви не установлены ценности, поведение, как, что людей будет привлекать остаться здесь. Мы видим в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 35 стихе, то, что Иисус сказал. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть какая причина узнаваемости церкви среди людей, причем всех людей? Он сказал, узнают все, то есть все общества, которые не в вере, должны каким-то образом отличить его учеников. И это отличительная черта не доктрины, не структуры вообще, не обеспечение церкви даже, не какие-то должности, не умение проповедовать с кафедры или еще что-нибудь, не суперпрославление, не какие-то другие вещи. Но речь идет об отношении, и это отношение – любовь. Любовь стала сутью церкви с самого начала. Но каждая поместная церковь для себя должна сказать так, а как эту любовь сделать реальной, которая способна проявиться на практике среди нас? Что нам делать-то? Любовь – это абстрактное понятие тоже. И как его сделать конкретным, четким, что мы можем делать, что не можем делать? И ответ на этот вопрос очень простой. Благодаря ценностям, которые люди для себя определят, тогда они и смогут проявлять это. В каждой стране есть свои законы, какие-то правила, но люди не обязательно им следуют. Это мы четко знаем. Мы все умеем не соблюдать правила. Нам правила не очень-то нравятся, так же, как и доктрины, какие-то богословские, какие-то правила установления в церкви, не все их любят. Но это не значит, что они плохие. Вопрос, что что-то внутри нас есть, что хочет как-то вот обогнуть эти правила. Например, есть правила дорожного движения. Но когда ты сегодня ездишь на автомобиле, то ты видишь, что и сам нарушаешь, и как другие нарушают. Когда ты их знаешь, ты видишь это. Когда не знаешь, непонятно, что кто что нарушил. А когда выучил правила, понимаешь, да сплошное нарушение идет, много нарушений. Не то чтобы все подряд, но много очень нарушений. Почему? Ну, есть люди, которые, ну, как бы нарушили, ну, так получилось, что ли, не со зла, бывает. Превысил там скорость, но немножко. Не злостный нарушитель. Вот. Но есть люди, которые в принципе нарушают, потому что они этого хотят. Они как-то хотят выделиться на дороге. И они показывают свое бескультурие таким образом. И если законы для них не функционируют, не нужно законы менять. Нужно работать с культурой людей, культурой вождения. Я могу сказать, что уже вот я за рулем там 20 с лишним лет, могу сказать, что культура стала лучше, в принципе. Стали люди более благодарны на дорогах, еще что-то. Ну, я не гаишник, чтобы вам объяснять тонкости. Просто я замечаю, что все же у нас нормально все с культурой, хоть и нарушений много. Но вот работать нужно именно на уровне ценностей, чтобы как-то для себя их определить и заложить их внутрь себя. Ценности отличаются от видения церкви. У каждой церкви есть какое-то видение, то слово, которое Бог дает церкви. Движению слова жизни Бог дал такое видение. «Снаряди мой народ его словом веры». Да? «Покажи ему духовное оружие, научи пользоваться им, и вышли в победоносные сражения для меня». То есть Господь дал это слово, высвободил в самом начале движения, чтобы все церкви слова жизни в этом шли. И оно является чем-то важным для нас. Так мы рассматриваем все другие служения, понимаем тоже, что Господь что-то хочет от нас, чтобы мы ходили в вере, чтобы мы помогали другим ходить в вере, снаряжать их, учить их и высылать. Видение – это то, что мы делаем. Ценности – это то, как мы делаем, с каким отношением мы делаем то или иное дело в церкви. Это относится в взаимоотношениях с людьми как внутри церкви, так и наше отношение к тем, кто вне церкви. Итак, соответствует ли наше поведение воле Божьей? Сегодня мы делаем то, что Бог хочет, или мы даже и не понимаем, чего Он хочет? Мы знаем, что всем ценностям надо учиться. Например, в семье родители ответственны за то, чтобы научить детей ценностям. Ценностям любить и ценить какие-то вещи, а что-то, может быть, и ненавидеть, что-то, чтобы не делали. И это хорошо и правильно. Но в церкви, в духовной семье нас учит Дух Святой. Он нас учит ненавидеть зло и любить людей. Церковь отличается от любой другой мирской организации или компании. Наш успех нельзя измерять какими-то внешними проектами. Но если мы только будем измерять, вот мы сегодня пошли, сделали акцию и проповедовали там столько-то Евангелия, вот мы накормили столько-то голодных, вот мы еще что-то сделали, пожертвовали туда-то деньги. То есть это все замечательные вещи, их надо делать, потому что это в сердце Бога. Но на самом деле эти вещи временные. Любовь же, о которой Господь говорил, она выше всего этого, потому что она относится к вечности. Она никогда не должна перестать. Проект может завершиться, а любовь не может завершиться. Наша внутренняя жизнь является фундаментом для внешних поступков. То, что мы сегодня делаем, это то, что мы вчера заложили в себя. Завтра будем делать то, что сегодня будем закладывать в свое сердце. Качество наше связано не с количеством совершенных проектов, во-первых, а с отношением нашего сердца, с которым мы делали эти проекты. Понимаете, да, вот эту мысль? Успех верующих не в том, чтобы они сотворили кучу дел и поставили себе крестики, галочки, все, мы это сделали. Успех церкви состоит в том, чтобы стать похожим на Иисуса. Вот стали лучше, в течение года стали больше похожим на Иисуса, значит, церковь успешна. Перестали христоподобными становиться, отдалились от Него, то никакими проектами перед Богом это не загладить, потому что Он видит и начинает печалиться, ну, начинает работать с такой церковью. Поэтому, когда мы становимся похожими на Иисуса, тогда, когда мы тоже берем Его Слово, когда мы относимся к Его Слову с большим-большим уважением, почтением, живем по Его учениям. Поэтому нам нужно задумываться, как люди переживут любовь Бога в реальности в нашей церкви. Как нам нужно поступать, как нам нужно себя вести. Через ценности, я уже сказал. Ценности что? Их нужно определить. После того, как они определены, их нужно практиковать, то есть начинать делать так. После этого необходимо, чтобы они становятся привычкой. Для тех, кто больше практикует, он привыкает это делать. И чем больше людей начинают постоянно делать это, тем больше шансов, что эти ценности станут культурой церкви. Культурой. Знаете, есть такое понятие – корпоративная культура. Ее нельзя навязать просто. Она должна вырасти внутри церкви, внутри нашего сердца. Вначале индивидуально, сам себе каждый должен сказать, слушайте, да, раз это выбрано, Господь, ты помолись об этих ценностях и попроси, чтобы Господь помог тебе лично начинать по этим ценностям жить. Давайте посмотрим, какие ценности заложены в движении слова жизни. Их четыре. Первое. Уважение. Мы стремимся уважать каждого человека. Позже я растолкую это место из Писания. Сегодня буду говорить об уважении больше. Второй пункт ценностей – дружелюбие. Мы стараемся строить дружеские отношения. То есть не просто «привет, как дела, дежурно», но как вот сегодня прозвучало где-то, сел за стол, скушал там чего-то вместе, пообщался поглубже с человеком и построил чуть глубже отношения, чем поверхностные. То есть перевел в отношения в более дружеские. Пригласил к себе в гости. Но об этом я позже буду проповедовать, не сегодня. Третье. Готовность помочь – это стремление не отказать человеку в его нужде, а каким-то образом применить усилия, чтобы поучаствовать в том, чтобы его нужда была восполнена. Что я для этого сделаю и как буду делать? Это тоже стоит обсуждения, стоит того, чтобы мы могли говорить на эту тему. И четвертая ценность – это ценность Слова Божьего, истина. Она является мерилом всего и вся. Через нее мы проверяем, вообще мы христиане или нет. Если мы послушны истине, значит, христиане уже. Если мы ее не знаем, то мы вообще непонятно кто. Поэтому, друзья, все эти четыре ценности, мы обо всех этих ценностях понемногу поговорим, но не сегодня. Сегодня обсудим одну больше ценность – уважение. Итак, ценности должны быть впечатаны, вплетены в нас, так, чтобы они стали неким дизайном и некой узнаваемостью нашей. Например, мы идем по улице и говорим, вот это Хрущевка, на дом смотрим, а вот это Сталинка уже. Мы как-то отличаем это, потому почему? По архитектуре. Сталинки как-то посолиднее выглядели, заметьте, да, чем Хрущевки. Некая идеология, некие ценности вложены даже в архитектуру домов, внешние вещи. Вот, поэтому у нас тоже, видите, у нас современное здание. Почему? Потому что мы говорим, мы современная церковь, но с древним посланием, то есть у нас крест есть, который что-то говорит человеку. Еще сюда, здесь за кафедрой ничего не сказано, а человек, вошедший в зал и увидев крест, он может понимать, что это непростая сцена. Здесь идет некое поклонение Богу. И крест символизирует какому Богу? И мы понимаем, что здесь в церкви главный Господь, а не люди. Вот почему это есть? Это тоже внешние атрибуты, которые свидетельствуют о нашем отношении, о нашем поведении. Итак, когда большинство верующих в церкви живут в соответствии с ценностями, они становятся культурой поведения. Поэтому цель моего тоже сегодня, моей проповеди, чтобы это стало известным, чтобы мы стали это практиковать, чтобы это стало впоследствии культурой. Хорошо? В мире много разных собраний, разных клубов по интересам, спортсмены собираются вместе, там бизнесмены вместе, музыканты вместе и так далее. В церкви тоже собираются совершенно разные люди, разных социальных, политических, экономических, там, возрастных групп. Дети, подростки, молодежь, среднее поколение, старшее поколение. Нам каким-то образом нужно всем вместе по-доброму выживать. Не просто еле-еле выживать, а радоваться вместе, ценить друг друга, благодарить Бога, что у нас есть разные поколения. Просто благодарить Бога за то, что мы все вместе, все такие разные люди, и тем не менее одна семья. И известные мировые корпорации тратят миллионы на то, чтобы создать высокую культуру обслуживания клиентов. Они нанимают разных специалистов, которые были бы способны научить их, как им привлечь к себе людей, чтобы люди, приходя к ним и уходя, возвращались потом. Через это они обогащаются. Их цель, конечно, обогатиться, но они дают хороший продукт, поэтому людям продукт нужен, но отношение, с которым этот продукт подается, он определит, будут люди второй раз там или нет. Также и в церкви. Может быть, здесь хорошее прославление, хорошая проповедь, но если в церкви отношение к людям равнодушное или грубое, то второй раз люди сюда не придут. Вот это так везде работает, друзья. Они продумывают все до мелочей, до тонкостей. Какие слова говорить, какие не говорить, какие цвета делать, какие формы, какие запахи, какую еду там готовить, а какую не готовить. Все сидят люди и продумывают так, чтобы привлекать людей. И поэтому они стали успешными корпорациями. Мы, может быть, думаем, а у нас вообще есть Бог, ну, Отец, Сын и Дух Святой, вот пусть и привлекают. Но мы видим, что Господь, Он прикладывает людей в церковь. Но, чтобы люди в ней остались, усилия остальные должны сделать мы, друзья. Должны сделать мы с вами. Каждый из нас должен приложить некое усилие в том, чтобы нам самим здесь было приятно находиться и людей сюда было пригласить, ну, с радостью. Ты не боишься, что если я приглашу человека, он разочаруется. То, как мы себя ведем, как говорим, как одеваемся, все важно. Нельзя к королеве прийти в шортах на прием, правильно? Также и здесь, в церкви, мы тоже осознаем, что я как-то, в общем-то, должен одеться в соответствии, когда прихожу в церковь, потому что это для меня всегда праздник. То есть это что-то важное, это не так. Вот я иду в тренажерку или еще куда-нибудь, и также и в церковь в той же одежде, и также я еще и в рабочий, какой работаю, в такой прихожу. Но если ты работаешь, конечно, в чистой одежде, это другое дело. Но все же мы должны вот обо всем этом думать. И чем лучше мы организуемся, тем сможем эффективнее проявить любовь. А когда мы проявляем любовь, это окажет сильное влияние на людей, им будет легче принять Евангелие, им будет легче стать частью церкви. А это то, что Бог хочет. Он хочет всех спасти. И когда думаешь, интересно, вот из-за того, что мы не очень корректно себя вели, сколько, например, людей из-за этого ушли из церкви? Мы даже не можем ответить на этот вопрос, потому что иногда мы не осознаем, что вели себя некорректно. Но когда люди сели и определили ценности, и определили, что корректно, что некорректно, подумали и стали над этим трудиться, у них минимизируется вот это вот понимание, а я даже и не знаю, кого я мог соблазнить своим поведением. Потому что они думали об этом. И более того, не то, что мы станем совершенными, знаете, все в ценности поняли, стали практиковать слету, у нас все идет, все, культура церкви идеальная. Так не бывает. Все равно бывают какие-то человеческие факторы, мы несовершенные люди, но мы стремимся к лучшему. Мы когда придем на небо, мы как хотим, чтобы нас там встретили? Мы хотим, чтобы ангелы там выстроились, ну, я не знаю, как каждый может представить, там, вот в такую вот шеренгу, там, вот, и ты идешь, и там фанфары, там, цветы какие-нибудь, салют там, и все, вау, и ангелы аплодируют, вот дочь Божия идет, вот Сын Божий идет, давайте приветствовать, и ангелы славят. Я бы вот с удовольствием в такой атмосфере там оказался. Или так, ты приходишь на небо, ангел тебе так, бум, пинка, вот еще один приперся там. Ну давай уж иди, ладно там. Это где я вообще? Я в правильное место попал? А иногда вот такой пинок, только может быть не физический, но взглядом, отношением, словом мы можем дать человеку, который пришел сюда к нам. И если мы не обговорим все эти вещи, то тогда мы можем отчасти быть соблазном людей приходить к Богу. То наша задача приучить себя жить по этим ценностям. Так, и мы стараемся об этом не только ведь в стенах вот, дома молитвы, потому что нам везде нужно так жить. Когда мы себя приучим так думать, так жить, то и Евангелие будет проповедовать легче, потому что людям станет приятнее с нами находиться. Итак, первая ценность, и сегодня только об этом мы будем говорить, уважение. Уважение – это понимание ценности и уникальности человеческой личности, потому что мы сотворены по образу и подобию Бога. Ты говоришь, за что мне тебя уважать? Если ты начнешь смотреть на дела, на внешний вид человека, на образованность, там еще на что-нибудь, может быть, и не найдешь. Потому что кто-то более образованный скажет, ну ты менее, я не буду тебя уважать там. Вот я более богат, ты менее, я не буду тебя уважать. Знаешь, уважай только тех, кто круче меня. Так в мире люди рассуждают. А мы так не можем рассуждать. Потому что критерий только один. Образ и подобие Бога достойно уважения. Потому что Бог достоин уважения. И Его образ достоин уважения. Образ искажен, да, но все же он есть. И он достоин уважения. Никто в глазах Бога не является пустым, бессмысленным, ненужным. Таких у Бога нет. Он так не думает, смотря на человека. Иисус никогда не устанавливал касты. Вот это вот более важные люди, это менее важные, а это вообще не важные. Вы знаете, если вы в Индию поедете, у них касты отменены, но они до сих пор так живут. Настолько вот дьявол вбил в умы, в мышление людей, где-то в подкорку, что они чувствуют себя второстепенными, встречаясь с людьми более высшей касты. Это, конечно, ужасно, это пытаются они это искоренить, но не так-то просто. Почему? Потому что это много лет было их культурой. Может быть, культура неправильная, бескультурия, как мы называем, тоже стала твердыней в разумах людей. Наша культура, она должна отражать истину Божьего Слова, истину любви. Мы Божья семья, мы дети в доме Отца, поэтому нас узнают, как я говорил, по любви. Любой человек, приходящий в нашу церковь, если он важен для Бога, значит, он важен и нам. Аминь. Если я так мыслю, то тогда, думаю, подожди, я тогда должен приветствовать, это важнейший человек заходит сейчас. Важнейшим человеком может быть ребенок вот такой. Или большой мужчина, женщина, красивая. Все важны, даже красивая важна. Все важны. Вот кто бы ни зашел, кто бы сюда ни пришел, все важны, все ценны, все уникальны. И если ты попробуешь узнать о человеке больше, ты увидишь, что он интересный человек. У него есть какие-то черты, которые, возможно, у тебя нет, и они тебя обогатят. Только подружись и познакомься. Но Иисус разочаровывал ли другие вещи, противоположные этому мышлению? Он встречал черствые религиозные отношения лидеров церкви. И его это просто выворачивало. Он не мог это принимать. И ему все равно, что ему уже эти лидеры говорили. Например, вот в Евангелии от Луки в 13 главе мы читаем с 11 стиха. Вот он пришел в синагогу, там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в субботний день». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?» И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Эта история всем нам известна. Есть нужда, но здесь даже смысл не в самом исцелении. Здесь смысл, что Господь преподал урок и им, и нам, живущим сегодня. Каким-то образом их культура была совершенно оторвана от сердца Божьего. Правило на правило, заповедь на заповедь. Жизнь человека подчиняется законам и правилам. Так они такие правила нагромоздили, что через них уже пробраться было трудно. Когда Иисус пришел, Он начинает эту культуру менять. Он возмутился, Он просто не понимает. И Он говорит этому лидеру: «Ты лицемер. У тебя есть осел, и ты ведешь его поить. А это работа в день субботний. Но ты идешь и это делаешь. А это дочь. У нее такая нужда глобальная, а ты говоришь, приходите делать тогда-то или тогда-то». Как будто, кажется, субботу они исцеляли, во все остальные дни они служение исцеления делали. Но в субботу вот Иисус вот именно исцелил. Они ничего не могли сделать, никого исцелить сами, но они негодовали. Почему? Потому что ценности человеческой жизни не было заложено. Вот и нам нужно тоже... На этот урок Иисуса нам нужно ответить. Есть ослы, конечно, я имею в виду животные, а есть люди, дети Божьи. Кто ценнее? Для Иисуса очевидно. Бессердечие, оно всегда присутствовало. Равнодушие к чужой боли всегда присутствовало в жизни, в сердцах людей. Но когда мы приходим к Иисусу, Он меняет нас. Он осуждает это. Иисус что сделал? Он проявил уважение к ней. Увидя ее нужду, восполнил ее. Но прежде чем восполнить нужду, Он ее ценил. Он почтил ее, назвав ее дочерью Авраама. Ее никто в жизни, может быть, так никогда не называл. Вообще уважение – это есть почтение. Почтение – это есть уважение. Это одно. Мы можем быть безразличны к спорту, к музыке, там, к литературе, к чему угодно, но мы не можем быть безразличными к людям, если мы христиане. Аминь. Поэтому, проявляя интерес к людям, и твоя жизнь обогатится, и ты поможешь им, а они помогут тебе. Но делай это без какого-либо лицемерия. Итак, по этой причине каждый, кто к нам приходит давно или приходит вот первый раз, должен получить от каждого из нас любовь, уважение и почтение. Согласны с этим? Аминь. Да поможет нам Господь. Вот история про одного очень известного деятеля Индии, Махатма Ганди, который ненавидел кастовую систему, он пытался с ней бороться тоже, но он услышал, ему нужен был какой-то авторитет, он услышал, что Иисус Христос в своем учении поднимает каждого человека на один уровень. То есть, и вот он увидел, вау, в этом учении нет кастовости, супер. И он думает, пойду в церковь. И когда он пришел в церковь, человек на входе ему сказал: «Ты не белый, поэтому тебе сюда нельзя». И он ушел, и больше никогда не стал христианином, больше никогда в церковь не вернулся, ни в какую. И жизнь Индии могла бы измениться к лучшему, но и не изменилась. Только благодаря одному или не благодаря одному человеку, который стоял на входе. Я вот сегодня иду, на входе стоят два чудесных брата. И они меня встречают, я их приветствую, они меня приветствуют. И я говорю: какие важные вы люди. С вас все начинается. Пока человек доберется до кафедры, он уже встретит вас, во-первых. И то, как вы встретите людей, будет влиять, на, возможно, на все его будущее. Может, он к Богу придет благодаря вам. Представляете? Один человек может что сделать. Поэтому любовь никогда не скажет человеку, тебе вот так, тебе сюда нельзя. Если мы так думали, там нужно покаяться в этом. Почему? Потому что церковь – место для всех. И церковь – место любви. Каждый нуждается в любви, уважении и почтении. Ни возраст, ни пол, ни расовая принадлежность, ни материальный уровень не должны помешать нам проявлять уважение, любовь и почтение к людям. А вот первое впечатление, оно как раз и важно. А когда люди приходят в церковь, они встретят не только тех, кто вначале их встречает. Они дальше окунутся в гардероб, с кем-то встретятся, они окунутся в кафе, они окунутся еще в какое-то общение, и вот у них складывается впечатление, что здесь, что за люди. Они уже собирают информации, гораздо больше услышат и узнают, чем дойдут до богослужения, и пока проповедь начнется. Поэтому хорошо, когда мы можем оказать на людей максимально хорошее впечатление. Если негативное, впечатление, то тогда люди уходят. А если люди уходят, церковь не растет. Люди не спасаются. Или люди спасенные пришли, но ушли по причине плохой культуры. Они не смогут вырасти. Но, по крайней мере, им будет трудно где-то расти. Итак, каждый из нас является доской объявлений для всех окружающих людей. Ты говоришь, как это? Я не обзываю, это не в негативном. Доска объявлений в плане... Я сейчас растолкую. Иисус говорит, вы письмо, читаемое и узнаваемое всеми. Письмо. Кто? Вы? Я? Да, ты, Господь. Павел, это апостол говорит. Да, вы письмо. Все вас считывают и узнают, вы те, кто вы есть или нет. Другое место говорит, мы благоухание Христово. Какое благоухание? Благоухание – это что-то доброе, благое. Есть хороший запах, есть плохой запах. В духе то же самое. Какой мы аромат приносим? Это Христовый аромат? Аромат уважения и любви? Или это какой-то другой аромат? В другом месте сказано, мы посланники Иисуса. Через нас люди встречаются с Богом. Послы идут и говорят что-то тоже людям. Мы несем послание любви и истины, либо мы несем какую-то мирскую философию определенную, только, может быть, в религиозной оболочке. Чтобы быть принятым в нашей семье, в семье слова жизни или в Божьей семье, да, не нужно выслуживаться и не нужно зарабатывать это. Если человек говорит, я пришел, мне надо показать, что я умею, чтобы я был принят, не надо ничего показывать. Мы принимаем тебя с радостью. Слава Богу, что ты пришел. В церкви рады всем людям, независимо, христиане они или нет. А кто-то может сказать, не христим, здесь делать нечего. Религиозное такое мышление. Человек не должен стать христианином, прежде чем мы станем с ним общаться. Прежде чем мы окажем ему любовь и уважение. Он не обязан стать христианином. Если он к нам пришел, мы ему рады. И мы ему оказываем то же уважение, как и верующим. Аминь. Давайте возьмем это для себя. Если бы не так, Иисус никогда бы не пришел в дом Матфея. Если бы он пришел в дом Матфея и тоже плеть взял и стал там всех разгонять, как некоторые верующие говорят, же Иисус взял плеть и там всех разогнал, всех там плохих, хороших оставил. А кто плохой, кто хороший? Мы это можем различать или нет? Он пришел в дом Матфея, его обвинили, что он там пьет с мытарями и грешниками. А он светил там, он, проявляя уважение, мог... что-то им сказать, какую-то истину о Царстве Божьем, и у них появлялся шанс обратиться к Богу. И это важно. Если мы куда-то приходим с осуждением людей, а вы курильщики, вы тут алкоголь пьете, вы тут ругаетесь матом, фу вообще, и ты пришел с обличением, Если еще, если у тебя дома это происходит, это одна ситуация, ты можешь там выгнать всех там. А если, извините, ты пришел куда-то, и так люди себя ведут, тебе не нужно там права качать. Тебе нужно благоухание другое туда принести. Хорошо? Чтобы эта атмосфера менялась, она не изменится вот так, она будет меняться постепенно. Потому как люди будут узнавать тебя и видеть, ух ты, этот человек другой. Ты оказываешь им уважение и честь не из-за того, что они что-то сделали для тебя, а потому что они образ и подобие Божьего. Мы видим тоже двойные стандарты, которые происходили и в церкви тоже. Об этом пишет Иаков, обличая христиан в нарушении учения Христова. Иаков 2 глава с 1 стиха. «Братья мои», обращается к верующим, «имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». То есть у одних вера, которая взирает на лица, то есть лицеприятная, у других вера нелицеприятная. Дальше. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на бедного, надетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там». Или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Вот еще один пример, о котором Иаков описывает. Почему он этот случай описывает? Потому что это в реальности было. Возможно, посещая какие-то церкви, собрания людей, он это встретил. А почему встретил? Потому что в культуре иудейской это было, еврейской, что там... Вот человек, сразу видно, он с Богом, он пришел богатый, о, Бога много у тебя, а пришел нищий, мало Бога, ты проклятие. Они так мыслили, это у них было доктриной, а Иисус ее разбивает. Говорит, нет, нет, стоп, так не должно быть. У Бога нет лицеприятия, и у нас не должно быть. Бог называет себя Господом сирот и вдов. Поэтому и нам нужно относиться к любому контингенту людей с уважением и почтением. Господь всегда поднимает слабого и незащищенного нищего, поднимает его на тот же свой уровень. И нам нужно понять, а что это за уровень, Господь? Хорошо, уровень такой, скажу тебе, а на каком бы уровне ты хотел, чтобы Господь к тебе относился? Вот такой же уровень предъяви другому. Вот это и называется любить ближнего, как самого себя. Какой, с каким отношением ты хочешь, чтобы к тебе люди относились? Как бы с тобой общались? Как бы тебя ценили? Так и ты постарайся ценить других. Мать Тереза говорила так о ценности человека. «Я ценю каждого из 10-бальной шкале на 10 баллов. Неважно, президент это». Или это может быть прокаженный, потому что они образ и подобие Бога. Все, это ее была философия и ценность ее жизни. Она заложила это настолько, что стала святой в обществе Индии. Ее почитают как святую женщину в Индии, потому что она такое оказала на общество. Она просто была таким благоуханием Христовым, что множество людей привела к Богу, просто своим вот отношением. В такой атмосфере, когда так на человека смотрят, когда так его оценивают, человек, любой человек может совершить великое и удивительное. В отношении унижения никто не может ни расти, ничего делать. Поэтому давайте постараемся оказывать уважение всем. 1 Петра 2, 17. «Всех почитайте, братство любите». Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Высказывание такое в стихах в нашем синодальном переводе написано. Почему? Потому что почтение и уважение – это культура небес. Когда ты туда придешь, ты увидишь самые лучшие почтения и уважения, которые только есть и существуют. Он берет свое начало также и от заповедей для нас. Там, поэтому Господь нам оставил заповедь не только субботу соблюдать, да? Он нам оставил заповедь чтить родителей, пятая заповедь, чтобы дети чтили своих родителей. Или чтобы младшие чтили старших. Есть же такая заповедь, такая тоже. В пятую заповедь это тоже вбито. Послание к левитам еще говорится, перед лицом седого вставай и почитай лицо старца. У них уже от Господа приходило это, как культура неба. То есть, если кто-то старше тебя, относись к нему с уважением. И это у них было, и вообще на Востоке где-то, там это развито. Но тогда вопрос другой. А как тогда человек старшего возраста будет относиться к младшему? А здесь свобода, как хочет относись. А старший может унижать младшего, пинка ему дать, что ты тут под ногами валяешься. Иисус, Он просто взял и все возраста вот так вот, в одну линию. И стар, и млад, все одинаково ценны, важны, достойны почтения. Аминь. Такому Богу мы веруем. Вы согласны, правильно? Нам хочется с таким Богом иметь общение, который нас ценит. И он говорит, Бога бойтесь, царя чтите. Царя, речь идет о начальствующих. Потому что мы встречаем начальствующих везде, в семье, в обществе и в церкви есть начальствующие. Давайте посмотрим послание к Ефесянам, 6 главу с 1 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот заповедь с обещанием. Если дети чтут родителей, то они будут долголетны на земле. Дальше. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Смотрите, это уже отношение верхних к нижним. Он говорит о воспитании, а не раздражении, не унижении человека. Дальше он переходит к следующему сословию. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услуживостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». То есть Иисус никогда не отменял рабство. Вот в человеческой форме, которое оно было тогда в Израиле, не отменял. Апостолы нигде ничего не говорили против рабства. Кроме того, если можешь стать свободным, стань. Если не можешь, оставайся в этом положении, все нормально. Потому что ты свободный во Христе. Итак, дальше, после того, как он объяснил, как рабы должны к господам относиться, он обращается к господам и говорит, «И вы, господа, поступайте с ними, с кем? С рабами». Также, усмиряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть небесный Господь, у которого нет лицеприятия. То есть опять Господь берет обе стороны и выводит, выравнивает это. В семье, например, муж поставлен Господом главой семьи, главой над женой. И женщине нужно тоже взять на себя ответственность, чтобы уважать и подчиняться своему мужу. Почему? Поэтому уважение настолько важно для мужчин, от жены. Вот. Но он дал и мужу, и жене право и власть над детьми. И в другом месте мы читаем, что всякая душа покорна высшим властям, да будет. А некоторые говорят, да не будет так. Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, противящиеся сами навлекут себя осуждение. Почему такие жесткие слова апостол тут пишет? Обращаясь к верующим, видя то, что верующие относятся к власти не с должным уважением, эти места из Писания ставят на место и говорят, слушайте, это не культура небес. Все власти от Бога поставлены. Ты говоришь, они мне не нравятся. А Господь и не собирался советоваться с тобой, нравится тебе или нет власти. Он просто говорит, они от меня. А тебе просто это нужно принять. Пусть авторитет имени Иисуса будет над этим местом, он есть, но ты прими его, как будто Иисус тебе говорит. Есть разные начальники, мягкие или доминирующие. Речь не идет о самом человеке, речь идет о его позиции, которую он занимает от Бога, как отец, как муж, как служитель, как директор. Когда мы проявляем уважение к начальствующим, через то, что послушаемся, мы получим награду. Если проявляем неуважение, непослушание, мы будем наказаны. И смиренное отношение, помните, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому у кого-то нет благодати, потому что они постоянно бунтуют против власти. Они постоянно ее критикуют. А мне не нравится поведение того президента, вот этого там министра, вот этого там руководителя района или еще что-нибудь, моего директора на заводе. Но речь-то не идет, чтобы тебе нравилось. Речь идет об отношении твоего сердца. Оно неправильно, а из-за него и поведение, и слова неправильны. Поэтому, когда мужчина сталкивается с начальником женщиной, он, уважая ее должность, подчиняется ей, потому что это угодно Господу. Это и есть христианство, друзья. Начальники, в свою очередь, не должны использовать власть против людей, как мы уже читали. Если кто-то думает, что ему власть дана для того, чтобы он мог как-то доминировать над людьми, он неправильно все понял. Она дается для того, чтобы служить людям, чтобы поднимать людей. Мы не всегда будем согласны с руководителями и начальниками, с пасторами, может быть, не всегда. Но если мы смиримся и послушаемся, мы будем отражать небесные ценности. Если не смиримся, не знаю, что будем отображать. Поэтому уважение, друзья, мы говорим об уважении. Непочтение к властям – это есть проявление неуважения. Если ты кого-то, если ты говоришь, я имею право этого человека не уважать, потому что, тогда, представляешь, Господь с небес тебе обращается и говорит, знаешь что, и я имею право тебя не уважать, потому что. Какой мерой меришь, такую отмерится и тебе. Если мы за спиной начальников говорим злое, критикуем, сплетничаем, так поступают люди в мире, тогда мы ничем не отличаемся от язычников. Но Библия говорит нам уважать власти, потому что это ценность Царства Божьего. Вот и все. И более того, уважать кого, каких властей? Да каких угодно. Написано в 1 Петра 2:18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». О, суровым. «Добрым легко». Добрых легко уважать, а суровых как? А подумай, а может быть, это ты суровый начальник? В семье, например, или на работе, в служении. Мы уважаем начальников не для того, чтобы нам получить какую-то материальную помощь, сделать какую-то выгодную карьеру. Мы уважаем их от сердца, как для Господа. Вот наше отношение. Поэтому и сказано, поэтому надобно повиноваться не только из страха наказания, но по совести. Мы не просто уважаем, чтобы нас не наказали. Мы считаем, что мы должны так делать из-за Бога, из-за того, что мы христиане, из-за того, что Бог нас уважает. Мы вообще несовершенны. За что нас-то уважать Богу? Он не смотрит на нас. За что? Он просто выбрал нас уважать. Нам это нравится, да. Давайте мы тоже похожими будем на Него в этой сфере. Мы не человекоугодники, мы Божьи слуги. Мы никогда не должны подпасть под какое-то осуждение или давление, или самим грубостью продавливать какие-то вещи в нашей жизни. В церкви вообще строится культура на отношении доброй совести, а не просто вот закон такой, знаешь, как вот. Закон хлопнул, и все. И мне не важно, как вы будете тут жить. Вот закон так говорит, вот как хотите, так и живите. Эта жесткая иерархическая структура, она обычно вызывает отторжение у людей. Но когда ты законную часть с любовью людям подаешь, с уважением к ним, они могут ее принять, и тогда их жизнь изменяется. Библия говорит нам, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. И вот 1 Петра 5:5. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрия. Подчиняясь друг другу? Я-то думал, мне только начальнику надо подчиняться. Оказывается, друг другу надо подчиняться. Филиппийцам 2:3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Высшим себя? Даже не на том же уровне? О чем речь? Об уважении. Это вызов. Вызов для наших амбиций. Серьезный очень. Он нам что-то стоит? Да, конечно. Потому что одно дело, когда ты уважаешь начальника, пусть и не очень хорошего, на твой взгляд, но ты как бы, ну, он начальник же, да. Или одно дело, когда ты уважаешь людей на твоем уровне, а когда ты уважаешь людей, тех, кто под тобой, это вот точно божественный уровень. И нам нужно выходить на божественный уровень. Давайте меняться, не только здесь, в церкви, так рассуждать, в принципе, так рассуждать и думать. Поэтому мы говорим о ценности уважения сегодня. И у нас есть такие правила. Мы не исправляем человека в присутствии других людей, а наедине, если мы где-то хотим его исправить. Мы детей не исправляем, ни в коем случае не шлепаем в присутствии других людей, чтобы не унизить ребенка в их глазах. Потому что ребенок получает унижение здесь. Некоторые родители не понимают этого, что они могут ранить ребенка не сколько ему больно, сколько у него раны из-за душевной вот этой вот составляющей, что он был унижен прилюдно. Мы не кричим друг на друга. Как хочется порой покричать, когда ну, те, кто должен делать, тупят напропалую. Так и хочется голос поднять, а да что же это такое, на детей, да, когда они тупят. А потом сам думаешь, а насколько ты-то остро заточенный? Когда Господь тебе что-то говорит, вот бы он криканул на тебя, и мало бы не показалось тоже. Мы не хотим, чтобы кто-то на нас кричал, и нам ни на кого кричать не надо. Также мы не высмеиваем, не вешаем ярлыки на людей, смехотворство убираем, чтобы не унизить, потому что все смехотворство и ярлыки – это унижение человека. Все ошибаются, и ты во-первых, и я во-первых, точнее, и ты во-вторых, наверное. Поэтому, друзья, мы все ошибаемся. Нам не нужно кого-то. Вот это вот плохое, это хороший. Мы все хорошие во Христе. Аминь. Потому что Он нас сделал детьми Божьими. И еще, мы всегда готовы просить друг у друга прощения и прощать друг друга. Фундаментальная истина. Потому что мы стараемся жить в смиренном духе. Мы делаем это, проявляя уважение, потому что когда ты прощаешь людей, ты проявляешь уважение. Когда ты просишь у кого-то прощения, это тоже некое уважение. Ты признаешься в ошибке, признаешь его правоту. И когда мы так делаем, мы содействуем укреплению братства, и кровь Христа очищает нас от всякого греха. Итак, какое отношение у тебя к другим людям? Какую атмосферу ты создаешь вокруг себя? Какими мотивами руководствуешься в достижении целей? Мы за что-то получим награду, но точно не за равнодушие, но точно не за пассивное отношение. Наверное, за дело веры, труд любви. Наверное, за что-то доброе. Итак, что такое культура? Культура... Нам Сергей Мартюничев так объяснил, очень просто. Он говорит, если вот в моей семье все чистят зубы постоянно, каждый день, это культура семьи. А если время от времени, это еще пока только привычка, но еще не стало культурой. Или если половина чистит, половина не чистит, понимаете? Культура – это когда все заквасились, все признали, что это нужно, и делают это постоянно. Тогда это культура. И тогда любой человек с другой какой-то культурой, своим пониманием, приходя к нам, он ничего не может сделать. Он вливается в эту культуру. Это его изменяет к лучшему. И он тоже становится похожим на нас, тоже любит, тоже принимает, оказывает честь и уважение людям. Поэтому если большинство людей в церкви примут эти ценности, станут жить в соответствии с ними, то тогда церковь станет сильнее, мы проявим любовь Божью к людям лучше и сможем принести плод. Аминь. Давайте помолимся. Встанем, помолимся сейчас.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слово Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52 600 52 114 ОГРН 102 52 00 19 613.